Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас на нашем прямом эфире. Сегодня у нас особенный гость, общественный деятель, философ, благотворитель, путешественник, специалист в области ведического знания, юрведы, мастер хатха-йоги и преподаватель фестиваля «Благость». С нами на связи в ближайший час Владимир Слепцов, и мы говорим о том, как взять ответственность за свою жизнь однажды и навсегда. Дорогие слушатели, вы тоже можете принимать участие в нашем прямом эфире. Пожалуйста, присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте их на сайте vedaradio.fm в комментариях под записью о сегодняшнем эфире. Но я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Анна. Как слышно? Проверка связи на всякий случай.
Слышно вас прекрасно. Спасибо большое, что вы сегодня с нами, что мы говорим на такую важную тему, потому что действительно мы уже взрослые люди, и пора взять ответственность, поэтому хочется услышать от вас, как это сделать и как вообще понять, что такое ответственность в нашей жизни, за что нам нужно ее взять.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо вам огромное, что вы по-прежнему остаетесь пытливыми, жаждущими познать науку жизни. Ответственность – серьезная вещь, конечно же. И в первую очередь мы должны взять ответственность за свою жизнь. То есть, и чтобы нам найти ответы на эти вопросы, обычно начинать нужно всегда с простых вещей. То есть первое, что мы должны понять, это за свою жизнь, это за чью? То есть кого я имею в виду, когда говорю «моя жизнь»? То есть если я беру ответственность за жизнь, к примеру, как за мужчину, например, или за женщину, то есть если я так себя вот отождествляю вот с этими категориями, то это будет одна ответственность. Если я беру жизнь за... Вернее, ответственность за жизнь в статусе родителя, к примеру, если у меня есть дети, то там ответственность уже будет другая. То есть она может повыситься, потому что еще кто-то входит, ну, в мой статус. Если ответственность за жизнь, за меня, как, к примеру, за, ну, работника какой-нибудь структуры, например, или я вот работаю где-нибудь на общественной, ну, скажем так, площадке, то там еще одна будет ответственность. Если я беру ответственность за жизнь себя в статусе, к примеру, религиозного человека, я могу принадлежать к какой-нибудь конфессии, к православию, там, к исламу, может быть, к индуизму или там, к буддизму, еще одна будет ответственность какая-то, да. Потом это еще нужно совместить, что я вот работаю, еще у меня есть там, статус там, религиозный какой-нибудь, и еще семейный уклад у меня, там, он полный или неполный, может быть, это совместить нужно будет, то есть еще будет... нужны какие-то знания, как это взять ответственность. Однако, что мы должны в первую очередь учесть, перед тем, как мы будем определять, к какому статусу мы принадлежим, мы должны понять, что все эти статусы, они имеют как бы временную природу. То есть они сейчас есть, потом их может не быть. Например, я могу взять ответственность жизнь за работника, да, какого-нибудь, а потом раз, меня с работы уволили. Или я в конфессии в какой-нибудь нахожусь раз, потом могу поменять ее. Или я вот родитель, к примеру, а потом раз могут дети куда-нибудь уйти, и у меня уже не будет ответственность за них, то тоже менять нужно будет. Или, например, я говорю, я мужчина или женщина, но придет время, у меня это тоже тело мужское и женское, оно тоже будет меняться, сейчас оно вот юное, потом зрелое, потом оно состарится может, и уже какая ответственность у старика за это тело тоже будет меняться. И мы должны в первую очередь найти себя, вот этого неизменного, который не меняется, и везде, на всех статусах он остается неизменный. И, конечно же, мы пользуемся древним знанием, знанием Вед, универсальное знание для всех живых существ, не только для людей. Знание, оно везде применимо. И мы, если будем опираться на него, мы поймем, что мы те, кто неизменный, это мы, души, которые обладаем вечной природой, природой знания, природой счастья. И вот если мы берем ответственность за себя как за душ, вот тогда мы остаемся всегда в выигрыше, потому что эта ответственность, она будет всегда стабильной. Если мы будем так рассматривать, мы поймем, что наша жизнь здесь, если мы говорим ответственность за жизнь раз и навсегда, то наша жизнь здесь, она очень короткая. Нужно понять, в чем смысл жизни. Если мы поймем, в чем смысл жизни, тогда мы сможем и ответственность взять. Смысл жизни – это, конечно же, познать себя вот как душу. Поэтому, если так рассматривать, то наша ответственность в первую очередь – получить знания, то есть получить образование буквально. Получить образование о своей природе. Кто этот я гораздо глубже? Не просто, что я душа вечная, там, полна знания, счастья, блаженства. Но еще какая ответственность в моей деятельности? Что именно это мы будем рассматривать, когда мы говорим, какая моя ответственность, например, за жизнь родителя. То я должен понять, какие обязанности родителя. И тогда уже я смогу взять ответственность. Какие мои обязанности, как, например, сотрудника какой-нибудь там фирмы, то тогда я уже могу брать ответственность за что-то. Какие мои обязанности, как религиозного человека, и тоже я могу брать обязанность, ну, ответственность такую за свою жизнь. Ну вот мы рассматриваем как души, какая же моя ответственность за жизнь, вот именно как души. И у нее тоже есть обязанности, души. У души обязанности всегда быть счастливой. Это одна из обязанностей. У души обязанность всегда служить всем, то есть быть как бы в связи со всем миром, быть целостным. То есть я служу людям также, значит. Значит, я должен помогать людям быть счастливыми. И чтобы понять, что же такое счастье, нужно обратиться, конечно, к священным писаниям. Там описывается природа счастья. Она появляется тогда, или проявляется буквально тогда, когда мы служим источнику счастья. Ну, к примеру, взять наше тело, если взять такую аналогию, проводить наше тело. Рука, например, служит всему телу. Она может голову почесать, может спину там поправить себе, там, ноги там что-то там почесать, тоже там что-нибудь помассировать. Она может глаз там как-то ему протереть, например, да. Высморкаться, взяв, ну, как бы ноздри, да, там зажать, высморкаться. Что еще? В рот пищу положить может рука. Да, посмотрите, сколько функций она может делать, одна рука. И при этом она испытывает счастье, потому что она выполняет свои функции. Так и душа. Она часть целого, большого организма, огромного, божественного вот этого творения. И природа души как раз служит целому. И в данном случае мы здесь находимся, вокруг нас есть люди. Есть там животные, не знаю, природа есть. И вот эти наши благородные поступки друг к другу, они, в принципе, и являются вот этим, вот этой деятельностью, которая принесет счастье и мне, и всему целому, то есть кому мы вот что-то будем делать. Поэтому, если говорить об ответственности за мою жизнь здесь, в этом теле, да, физическом, она будет заключаться в том, что мы должны получить образование, в первую очередь, познать себя, познать, то есть, источник счастья, ну, или Бога, там, или как можно, высший разум, да, мы можем назвать его. И познать мои с ним взаимоотношения. Вот за это мы должны взять ответственность. Обязательно. А все остальное, оно должно помогать вот этому процессу. Что самое интересное, если мы выбираем именно такую, ну, цель вот этой ответственности, то, налаживая отношения наши с верховной личностью Бога или с высшим разумом, да, с абсолютной истиной, у нас естественным образом со всем окружающим миром начинает восстанавливаться также отношения. То есть у нас все хорошо получается, мы здоровы и не болеем. То есть у нас нету ни с кем конфликтов каких-то. То есть мы становимся как бы психически уравновешенными, удовлетворенными. Вот, получив знания, мы тогда сможем, конечно же, ну, испытать вот это счастье. Счастье своей как бы, ну, принадлежности ко всему миру. То есть к большому вот этому миру, ко всему творению. И вот, если так вкратце, может быть, это как будто как вступление, может быть. Ну вот мы, может быть, в этом ключе можем еще пообщаться. Не знаю, как, насколько доступно я попытался вот это вступление сделать.
Спасибо вам большое за такой глубокий настрой на то, кто мы и за кого именно нам нужно взять ответственность. И интересный такой вопрос возник про духовную жизнь, что у нас есть как два принципа: принцип ответственности и принцип предания. И вот как они совмещаются, потому что вот ответственность — это такая позиция, что я прикладываю усилия, я что-то делаю, я понимаю, как правильно действовать, а предание — это в каком-то смысле, что мы просто вручаем себя Господу или духовному учителю, и в каком-то смысле тоже просим, чтобы они за нас решали, передаем эту ответственность за себя им, или как-то это по-другому работает? Вот эти два принципа, предание и ответственность, можно ли вас попросить их раскрыть, как они работают в нашей духовной жизни?
Хороший вопрос относительно предания, потому что этот элемент, похоже, будет занимать ключевое положение в самой ответственности. Например, предание родителя, если разбирать. Это значит выполнять свои обязанности перед детьми, даже вопреки как бы, ну, какого-то напряжения или зоны комфорта. Вот как будто бы я не буду чувствовать зоны комфорта сейчас. Вот надо заботиться о ребенке. Он родился, но его надо кормить. Много раз на дню его надо просто там мыть, его надо следить, чтобы он не плакал, чтобы он там температура была хорошая и у него, и в организме, и в комнате, да. То есть мы делаем что-то такое, как будто бы что-то нам не нравится. Но мы должны это сделать. И вот это должны, вот этот долг, вот это и есть предание. То есть я пытаюсь узнавать, что хочет объект моей любви. В данном случае ребенок. Не то, что он хочет, а что для него полезно, что нужно. То есть я не себя в центр ставлю, не свои интересы, а интересы объекта моей любви. И когда я выполняю свои обязанности, чтобы объект моей любви был удовлетворен, то есть, то вот этот процесс выполнения обязанностей в таком настроении и в этом случае является преданием. Также в ответственности. Если мы берем ответственность за свою жизнь, мы должны получить знания, как жить правильно, то есть как, например, питаться правильно, как там режим дня соблюдать правильно, как выполнять обязанности свои духовные, и причем правильно их выполнять. И вот когда мы это узнаем, теперь надо выполнять их. И вот здесь как раз может быть, ну, может настать такой момент, когда нам будет казаться, о, это тяжело, я это не буду делать. А предание как раз заключается в том, что я это тяжело, и я это буду делать. То есть вот это переломный момент. Предание – важная вещь, конечно же. То есть основа ее – это то, что я не сосредоточен на себе. Нам помешать может быть только ложное представление, или вот эта двойственность, то есть неправильное представление меня, кто этот я. Вот только вот это нам может помешать. Если же мы понимаем, что мы души, духовные, вечные, живые существа, и нам нужно сейчас просто решать вот эту задачу, в эту короткую жизнь, она очень короткая, то тогда у нас будут силы продолжать свое вот это служение или как вот выполнение обязанностей своей. И это, вот это как раз предание, оно здесь и проявится. Я делаю это стабильно, постоянно, то есть систематично. Или так, разу от разу, когда вот только мне хочется или нравится. То есть основа предания – это знание, то есть или разум буквально. Разум говорит, это нужно делать, и мы это делаем. А ум может говорить, ну это не обязательно. Если мы идем на поводу ума, тогда элемент предания пропадает. И тогда качество нашей жизни тоже пропадает. Ну, оно как бы снижается. И все. И тогда мы не будем чувствовать удовлетворения, счастья не будем чувствовать. Будут проблемы, будут трудности какие-то. Болезни могут приходить, конфликты, там, стрессы какие-то, депрессии. Только потому, что мы не выполняем свои обязанности. Вот эту ответственность не взяли за свое вот это, ну, самосознание, или вот это, за развитие духовное.
Очень важная вещь. Знаете, сейчас современные психологи, они как раз, видимо, идут по пути ума, и они тоже вот эту идею, что призвание человека, призвание души быть счастливым, они неправильно понимают и думают, что счастье — это вот такое сиюминутная радость, сиюминутное наслаждение. И тоже такой вопрос возникает, как понять, что вот эта деятельность, вот эта ответственность, она приносит тебе счастье, потому что часто, как вы сказали, мы действительно должны делать то, что нам не нравится, то, что как-то некомфортно причиняет нам дискомфорт. И как вот в этом увидеть, что это нам принесет счастье?
Ну, знаете, есть счастье в разного качества. То есть как понять, что я счастливый? Просто есть качество разного, вернее, счастье разного качества есть. Например, одно из определений, ну, одного из как бы видов счастья, это то есть сначала будет тяжело, Да, что-то тяжело будет делаться, но, как говорится, тяжело в учении, да, легко в бою. Есть такое, да, вот выражение же. Да, и вот я вот немножко могу из священных писаний просто несколько выдержек прочитать относительно счастья. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самосознанию, называется счастьем благости. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуется счастьем страсти. Счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, такое счастье называется невежеством. Вот, если мы опираемся именно на вот эти принципы, потому что они реальные, эти принципы, их провозглашает сам Бог, он говорит, вот так вот можно определять счастье, то, конечно, тогда мы и поймем, мы счастливые, ну да, мы счастливы, но в каком счастье, вернее, в каком качестве мы счастье испытываем. Вот, и только вот это определит человека. Ну, как бы человек может определить, он точно счастье, он точно счастлив. Конечно, счастлив, но в каком качестве? Если я счастлив в качестве благости, то у меня есть шанс эту природу, или как вернее, ну, занять вот эту свою природу в самоосознании качественный, тогда уровень качества он будет очень высокий. Это счастье, но его нельзя будет описать обычным простым каким-то интеллектом. Там, например, человек счастье испытывает, там, не знаю, яблоко кушает и немножко счастье испытывает. А кто-то манго, например, кушает. Он тоже будет счастье испытывать. И казалось бы, ну это же нормально, и там счастье. Да, от еды как будто бы одно и то же счастье. Но манго и яблоко – это разные фрукты. И вкусы будут разные. Хотя счастье вроде бы одно и то же. А, ну вот это называется в страсти, потому что это чувства соприкасаются. Именно чувства соприкасаются, язык соприкасается. А если в благости, к примеру, это, ну, высокого такого уровня счастья, то сначала будет тяжело, к примеру. Ну, к примеру, человек копает огород. Землю копать надо, ее там удобрить нужно, потом взять там картошку, например, положить в эти лунки, потом закопать нужно, да, вот тяжело как будто бы. Как будто как так тяжело. А потом раз картошка вызрела, вы ее копаете и берете, и там готовите блюдо, и счастье испытываете от того, что ну, у вас есть этот продукт, вы сами в него вложились, вы сами потратили какое-то, ну, усилия какие-то. То есть и человек счастье от этого испытывает. Вот это в благости может быть счастье. Ну, про невежество тут можно и примеры не приводить, там и так все понятно было. Да, ну вот то есть от этого будет зависеть, в каких качествах сам человек находится. И от этого уже будет зависеть качество его счастья. Но наша задача подняться над этими качествами в благости, страсти и невежестве. Есть счастье вечное, то есть там и в начале нектар, и потом нектар, то есть вот это счастье будет духовное. Его можно ощутить тогда, когда человек получает знание о духовной природе, не о материальном мире. Вот о духовной природе он получает, например, также есть в священных писаниях такое утверждение, то, ну, относительно вот знания, что человек может быть испытывать счастьем. Там Господь говорит, например, это знание, царь знание, то есть он говорит, да, это самое сокровенное из тайн, что нас же всех тайна же влечет. Он говорит, это чистое знание, чистейшее буквально, он так вот такое слово подбирает. И поскольку оно дает человеку живой опыт вот этого постижения, да, природы своего, природы души, то есть прям, мы прям ощущаем, как душа, вот, ну, или я вот этот пробуждается. Он говорит, вот это, говорит, является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его радостно. Вот критерий того, что я духовно развиваюсь. Я счастье постоянно чувствую, как оно увеличивается, увеличивается, увеличится. И там пауз нету. Что раз, оно вот сейчас не увеличивается. Если оно не увеличится, значит, что-то я не то делаю, где-то я не туда пошел. Вот такой критерий тоже может быть относительно счастья.
Очень глубокая вещь, вот как раз в контексте того, что мы, находясь на духовном пути, по своему опыту знаю, не всегда можем почувствовать это духовное счастье. Вот вы сказали, что это связано с тем, что мы что-то не так делаем. А может ли это быть связано с тем, что мы просто сами находимся пока не в гуне благости, поэтому мы не можем чувствовать это счастье в благости, и это влияет?
Безусловно, да. Но даже одно то, что мы находимся в благости, это может также, но это тонкая вещь, конечно, но это также для духовного искателя, или, как говорится, для трансценденталиста, да, для духовного искателя буквально. О, это тоже для него это критерий, что, похоже, я что-то не то делаю, а что не то? Я нахожусь в благости. Потому что благость — это материальное качество, не духовное. Но оно приближенное к духовному, то есть с этой платформы благости можно войти в духовные сферы. И если я не чувствую счастья, даже находясь в гуне благости, вот в качестве благости, это значит, я долго уже задерживаюсь в этом качестве благости. А нужно дальше идти, не останавливаться, потому что на этой платформе благости долго не устоишь. Долго не устоишь. Ты либо пойдешь опять скатишься вниз, либо ты должен пойти вверх. То есть гуна благости или качество. Гуна буквально качество санскрита. То есть вот эта природа благости, она временная, так же, как и все материальное. И ее природа, ну или не природа, и мы можем воспользоваться ей как? Опереться, то есть стать стабильным в гуне благости. Стабильным в гуне благости, это значит, я не прилагаю усилия, например, быть вегетарианцам, например. Не нужно прилагать усилия. Я уверен, что многие не прилагают усилия, что они не едят мясо или там не пьют водку. Это для них естественно. Они не курят сигареты. Почему? А для них это естественно. Они не прилагают усилия. И вот так же, да, в гуне благости человек встает рано утром, и он не прилагает усилия. Для него это естественно. Вот это значит, человек уже утвердился. Все, если ты только утвердился на этом, чувствуешь, что нормально, все, теперь нужно трансцендентное знание получать, духовное. Это что значит? Нужно найти духовного учителя, потому что знание духовное может дать только духовный учитель. Его невозможно просто там найти в книгах. Хотя оно там есть, основа оно там как раз, в книгах. Но именно учитель должен показать, как раскрывать это трансцендентное знание. Иначе это будет похоже, как в школе. Там ребенок в первом классе берет букварь и пытается без учителя, без Марии Ивановны изучить его. Но ничего не получится. Нужна Мария Ивановна, которая скажет, вот эта буква такая, вот это вот такая цифра, да, и так далее. Но так и духовный учитель. Люди, например, многие читают Библию, там Коран, Бхагавадгиту читают. Но они по-прежнему находятся в гунах материальных. То есть у них желания материальные есть. Они могут грешить, они могут не соблюдать какие-то принципы чистоты. Почему? Потому что они не авторизованы, то есть они как бы им не открылось это знание. И вот задача вот найти учителя, чтобы он помог нам, ну как бы найти, где я застрял, то есть где, в чем мы, вот, остановка, где она произошла. В противном случае мы даже можем сами найти, почему мы застряли, но сдвинуться не можем. Например, люди говорят: я знаю, что курить вредно, я ничего не могу поделать, все равно курю. Ну это материальный пример, грубо такой. Или здесь, например, человек взял духовное знание, читает, говорит, читаю, говорит, ну, понять ничего не могу или делать ничего не могу. Поэтому нужна сила, потому что духовный учитель как раз он для этого и призван, чтобы нам дал силу, энтузиазм и понимание, как действовать правильно, то есть где мы застряли.
Очень важный принцип духовного учителя. Благодарю вас, что рассказали, раскрыли его важность. И интересно еще узнать у вас про баланс ответственности вот этой духовной, самой нашей главной, и материальных, которые к нам приходят вот с появлением ролей родителя, ролей там мужа или жены, или на работе. Потому что иногда может показаться, что как будто они мешают. Вот гораздо проще, например, уехать в святое место и жить там, занимаясь духовной практикой, практикуя, чем, например, ходить на работу и выполнять какие-то свои обязанности или, например, брать ответственность за детей. И вот как понять этот баланс, чтобы он был гармоничным? Наша главная обязанность и наши обязанности в этом мире, в наших ролях.
Это очень хороший вопрос, спасибо вам. Потому что в основном здесь все застревают. Вот почему этот вопрос хороший, правильный, нужный, своевременный. Потому что именно в этом все застревают. Не могут разобраться, как вот оторваться от того, от чего, в принципе, по сути, не надо отрываться-то. А с другой стороны, надо оторваться от материи. А вот мы должны это совместить с духовной практикой. То есть наше служение в этом случае, например, в роли родителя, например, мы служим детям. Как? Мы им даем знания о Боге. Мы им даем знания о духовной природе. Мы даем знания о взаимоотношениях с Богом. И так вот мы заботимся. А параллельно мы все равно кормим детей. Мы их одеваем, мы стираем за ними там что-то, в садик, в школу их водим. То есть мы ничего не меняем в этом плане. Главное, чтобы мы попытались детям дать сознание духовное, то есть вот это знание о их духовной природе. Если мы вот это делаем, что вот это наша главная деятельность, то тогда баланс естественно будет происходить. Люди будут удовлетворены, их материальная природа, ну как бы их, она будет задействована, потому что они выполняют долг свой перед детьми. Ну если мы включая родителей берем, к примеру, сейчас. Потому что эту схему можно наложить не только на родителей и детей. Ее куда угодно можно. Главное, мы выполняем обязанности, но в центре должно быть духовное, как бы пробуждение или духовное образование должно постоянно даваться. Или мы должны получать сами, если мы это индивидуально над собой работаем. То есть обязательно в центре должна быть духовность. И если мы это делаем для Бога, как он в Писании говорит, что бы ты ни делал, да, чем бы ты ни занимался, какие бы ты там обязанности не выполнял, или там аскезы не совершал, что бы ты ни ел, он говорит, делай это как подношение мне, но как будто бы ты для меня это делаешь. То есть мотив это то, что я это делаю как бы для Бога. Я ребенка воспитываю для Бога. Ну то есть что значит для Бога? То есть я ему даю сознание божественное. Не только мирское образование, оно тоже возможно нужно на каком-то этапе. Но очень важно ребенку дать духовное знание, потому что он как душа должен также прозреть. Это главная обязанность родителей. А все остальные сопутствующие какие-то наши обязанности, они, естественно, должны продолжаться, и они не будут помехой для нас тогда. Никак не будут помехой. Вот если вот это мы понимаем, то тогда баланс, он естественным образом будет. Человек и процветать будет, и здоровье будет, и богатство будет у него, то есть все будет у него. Все будет. Если мы будем держать вот источник всего в центре нашем, это, конечно же, Верховная Личность Бога, который находится в сердцах у всех живых существ, и у детей, и у взрослых, и у директоров, и у президентов, и у птиц, и у рыб, и у растений, всех буквально. Если мы это знаем, тогда баланс естественным образом будет соблюдаться.
Спасибо большое. Вот нам как раз пришел вопрос на тему воспитания детей и отношений в семье касательно ответственности. Как раз то, о чем вы сейчас говорили, я его зачитаю, и чтобы наш слушатель получил ответ. Здравствуйте. Подскажите, как правильно обучать своих детей правильному ведическому образу жизни, например, веганству, если супруга придерживается, мягко говоря, другой точки зрения, например, на то же питание? И в итоге наши дети, а их трое, разделились на два лагеря – мясоедов и веганов. Вообще вопрос такой – как приобщить свою родную супругу к этому образу жизни? Рано вставать и ложиться, питание в благости и так далее. Спасибо.
Спасибо вам. Тому, кто задает этот вопрос, видно, что вы печетесь. То есть видно, что вы не о себе печетесь, то есть о ком-то. И это уже хорошо. Это первое начало, как менять. Должно быть желание просто помочь людям стать счастливыми. Однако нужно быть очень аккуратным, потому что у людей также есть свои представления о жизни. И они очень глубоко въелись в сознание, и их сразу не поменять. То есть мы не должны ломать прям сразу парадигму людскую, потому что иначе мы оставим шрам неизгладимый в их психике. То есть в их ложном восприятии или в ложном эго, буквально так сказать. И что же начинать делать? А говорится, если вы хотите поменять кого-то, начинайте с себя. В каком плане? И видно, что вы уже человек, в благости, да, вы питаетесь вегетарианской пищей. Все, как будто бы вы себя уже начали. Теперь следующий шаг, что значит себя. А вы продолжаете быть, то есть, счастливым, ненавязчивым, добрым. И ничего, не ну, как бы, как говорится, может быть, это слово такое не совсем мягкое, то есть мы не впихиваем счастье буквально так. Это что значит? Мы просто продолжаем быть счастливыми. И другой момент очень важный, очень важный. Станьте другом своей супруги, не просто супругом, а другом, то есть уважайте ее выбор. То есть пусть она почувствует, ну, если вы, например, или вы она, к примеру, что это для той категории подходит схема. То есть станьте другом, то есть это что значит? Уважайте ее выбор. Ну да, есть мясо, ну ладно, ну что. И просто дружите, общайтесь так открыто, понимаете, то есть дайте ей почувствовать, что вы с пониманием к ней относитесь. Но сами при этом будьте аккуратны мясной пищи, то есть сами вы не употребляете ее. И преимущества можно, если рассказывать о чисто вегетарианской пище, рассказывайте только тогда, когда спросят вас. И рассказывайте это ненавязчиво, не так, чтобы было у вас настроение, давай я расскажу, чтобы ты поменялась. А вот расскажите просто, чтобы не поменялась, а просто узнала, в чем преимущество, и все. То есть как друг делитесь, реализацией просто делитесь, и все. И продолжайте, просто и продолжайте, и продолжайте. Еще один момент. Если вы заботитесь о супруге, именно заботу проявляете, то есть все ей даете просто, что ей нужно для, вот именно для счастья, для даже мирского, она почувствует вашу заботу, что вы ее ум успокаиваете, что вы ее любите, что вы ее ценности какие-то разделяете. А в какой-то момент, естественно, она будет меняться. То есть это мистический процесс. Важно вам не ожидать, что вы ее поменяете. Не мы меняем. Меняется судьба просто. А у нее просто благочестия не хватает отказаться от мяса или от дурной привычки какой-то. Это единственная причина, нет благочестия. И это благочестие как раз пойдет от вас, потому что вы связаны с судьбой. 50% минимум супруги идет от вас, и хорошего, и плохого. Чем больше вы делаете хорошего, и если вы еще духовного делаете, если вы духовный еще человек, тогда она быстро поменяется. Просто и благочестие, вот эти 50% будут также отстегиваться, как говорится. И постепенно она раз-раз и незаметно сама там что-то подумает, что-то мне не нравится мясо. Что-то не хочу сегодня, что-то тошнит там или там что-то противно. Ну, то есть это ее внутренние переживания будут так работать. Почему? Ну, потому что благочестие она начинает набирать за счет вас. И так она сможет поменяться. А по-другому насильно, как говорится, мил не будешь. Мы, говорится, можем лошадь привести на водопой, но пить мы ее не заставим. Никак. Ну, даже если морду в воду воткнем, она не факт, что будет пить. Так же и здесь. Знание можем дать, но не факт, что она примет это знание сразу. Поэтому мы просто терпеливо продолжаем сами меняться, усиливаем свою практику духовную и постепенно-постепенно наблюдаем за процессом. Ну а дети уже, они смотрят на родителей. Они увидят вас. Если вы счастливы, все нормально, то все, они тоже постепенно-постепенно раз-раз и тоже подказываются. Ну, вот такой алгоритм есть.
Очень важный процесс, очень важный принцип. Спасибо большое, что рассказали. Действительно, его можно применять не только в отношениях семейных, а просто в отношениях с друзьями, если вы хотите им дать это знание. Вот то, как вы рассказали, это так и работает, и есть много тому примеров и доказательств. И еще один вопрос я хотела задать тоже. Мы часто хотим что-то изменить, мы знаем, как правильно, особенно когда уже обретаем духовные знания. И очень, на самом деле, острый, актуальный вопрос сейчас хочу задать, потому что буквально вот вчера, позавчера люди выходили на улицу, выражая свое несогласие. У нас аполитичный проект, аполитичное радио, но хочется понять этот принцип, когда... Я замечала, что даже духовно практикующие люди, они вот выходят на какие-то акции протеста, митинги и так далее. И вот это можно назвать проявлением ответственности? Или как мы должны действовать, если мы чувствуем внутреннее несогласие, какое-то желание что-то изменить вот, в нашей стране или еще в чем-то? Как проявляется в этом плане наша ответственность и наше стремление жить более лучшей, более счастливой жизнью? Как она должна выглядеть?
конечно же, болезненный вопрос для всех, важный, безусловно, он важный вопрос, потому что сейчас можно наблюдать эти все сотрясения, да, ну, планетные, скажем. Однако, как вы правильно заметили, мы аполитичные люди, то есть мы должны подниматься над этим всем, но с другой стороны, мы не должны оставаться равнодушными. И как вот эти два как бы полюса совместить противоположных? А механизм тот же самый. Хотим изменить мир, начинаем с себя. Если мы хотим изменить человека, начинаем с себя. Хотим изменить мир, начинаем с себя, потому что мы часть этого мира. Мы также влиять будем на мир. Наше сознание очень сильно влияет на мир. Мы просто себя начинаем. Вот такой наш вклад. Да, мы с чем-то не согласны во внешнем мире, но мы не критикуем мир, и тем более мы не критикуем политиков или там, ну, правителей и так далее. Ни в коем случае мы не должны опускаться так низко, потому что это удел низких людей критиковать. Но вот конструктивно критиковать можно, но это что значит? Это значит, мы должны обладать знанием. Как это сделать? Я критикую внутри, это что? Я не согласен. Вот она моя критика, и все, и все. Теперь я должен понять, а с чем конкретно я не согласен? С правительством. Это вообще не ответ. В правительстве есть нормальные люди. У них есть семьи, у них есть жены, у них есть дети. Они выполняют обязанности как могут. Да, они как-то защищают наше общество. Возможно, не у всех получается идеально выполнять свои обязанности. А кто в нашем мире идеален? Ну-ка покажите пальцем, кто идеален в нашем мире? Кто идеально обязанности свои выполняет? То есть мы достойны такого правительства, потому что мы сами не идеальные. И вот если мы хотим что-то поменять, не надо на правительство, надо на себя посмотреть и попробовать понять, а что такого мне не нравится там. Вот они приняли, к примеру, какой-то закон. Хорошо, приняли закон. А что в этом законе не нравится? И вот детали вот ищем. Раз нашли, там не нравится, там маленькая зарплата. Ну ладно, маленькая. А ты что, прям работаешь так, что ли, сильно хорошо? Может, ты вообще не работаешь, бездельник какой-нибудь сидишь. Или работаешь там наполовину. Или там, ну, вообще чуть-чуть там поработал и убежал. И говоришь, зарплаты маленькие. Это я просто пример. Я сейчас не погружаюсь в эту там критику какую-то такую. Я сам просто сейчас механизм, ну, пытаюсь сейчас сначала как бы оголить его. Как это работает. То есть как поменять. То есть практичная вещь. Сейчас должна, ну, как бы вылезти из нашего вот этого диалога. Или диспута такого, скажем. Дело в том, что мы очень сильно влияем на внешний мир, каждый из нас. Если бы и вот этим людям, которые вышли на какие-то демонстрации, не знаю, в каких странах или еще где-то там люди там выходят на демонстрации, надо на демонстрации выходить не против правительства, а против своего невежества. Мы не знаем, мы просто не знаем, что мы хотим сами. А если нам дать всем хорошие зарплаты? Вы думаете, мы успокоимся? Да нет, другая проблема будет. Что делать с таким количеством денег, с огромным? И куда его будут сувать эти, ну, это все наши возможности денежные? Мы будем покупать алкоголь, водки, наркотики, проституции, всякую ерунду. Это кажется, что мы этого не будем. Мы будем это делать. Потому что мы хотим наслаждаться этим миром, ничего не делать, дайте много денег, и мы ничего не будем делать. Это иллюзия такая, вот такая иллюзия. Перестанем работать тогда, если денег много дают зарплату. Зачем ходить на работу? И то есть вот этих противоречий несостыковочных очень много на самом деле. Поэтому люди должны, даже если они выходят на демонстрации, эти демонстрации должны быть мирные. Там выйдем, к примеру, давайте выйдем, сколько там, 1000 человек, к примеру, вышли. Давайте выйдем на демонстрацию с метелками и просто подметем улицы. В знак протеста грязных просто вот этих, ну, каких-то, ну, мест. И все, давайте выйдем на демонстрацию за город, посмотрим, куда вываливается свалка. И пойдем и просто уберемся там, и все. И так сердца у тех, кто будет убираться на этих свалках, они почистятся. Как-то чище станет сердце. Потому что наша демонстрация никому не принесла беспокойства. Никто не пострадал от нее. Мы не задели ничьи чувства. А просто пошли и убрались просто. Ну, это просто пример такой говорю. И увидим, что правительство, оно подумает, о, интересные люди. Что бы для них хорошее такое сделать? А когда мы начинаем там протестовать против чего-то, конечно, все напрягаться будут. Не надо, так не решаются вопросы, так не надо решать вопросы. Другой момент, еще один момент, это как бы еще одна сторона была. В обществе не хватает знания просто, как у людей, так и у правительства, если люди с правительством сопротивление вот это идет, да, это просто нет знаний, как действовать. Поэтому люди должны, если они чего-то и требуют от правительства, то они должны попросить знания просто, как же правильно жить, как правильно действовать. И правительство должно создать условия, где общество могут получить знания не об этом мире, а о духовном мире, о Боге, о взаимоотношениях с Богом. И когда вот это знание будет предоставлено правительством, простым людям, то тогда мир изменится. Но для этого нужно самому правительству получить знания, как стать счастливым самим, как, и потом как сделать общество счастливым. Если правительство дает все обществу и не дает знания о Боге, правительство, люди все равно будут бунтовать, потому что они не получают именно вот этого, потому что изначально все пришли в этот мир как души получить знания о Боге, а его не дают. И это как бы интуитивно человек чувствует, что я что-то не получаю. Поэтому они говорят, правительство там что-то не право. А объясните, в чем оно не право? Ну в том, да, это не объяснение. В том-то оно не право. То не дают денег, притесняют кого-то там. Это не в этом неправда. Правда в том, что нет знания о Боге. Я в взаимоотношениях с Богом. Вот этого нет знания. А если мы хотим это попросить у правительства, не надо выходить на улицы для этого и устраивать демонстрации. Надо просто так просить, просто пожалуйста, что-то расскажите нам, дайте нам программы какие-то по телевидению, где о Боге что-то говорится. Дайте там в радио нам там что-то о Боге, там не знаю, в магазинах дайте нам что-то о Боге. Просто вот просто без демонстрации, так просто дайте нам, пожалуйста. Не даете? Ну ладно, мы тогда сами что-то поищем. Потому что от этих демонстраций легче не станет. Умирать-то все равно скоро придется всем. Хоть на демонстрациях, хоть без демонстраций. Все равно состаримся, заболеем и умрем. Что толку от этих демонстраций? А я что со своей жизнью делаю? У меня же еще ответственность за мою жизнь есть. Помогает мне правительство или не помогает? Я не должен ждать. Это же с меня же эта ответственность не снимается. Я все равно должен что-то делать. Поэтому я иду в храмы, иду в мечети. Иду там в церкви и молюсь Богу, Господь, пожалуйста, дай мне разум, а как я могу тебя полюбить? Как я могу тебе, ну, о тебе что-то узнать? Вот это я должен в первую очередь ставить, ну, в своей жизни, как ответственностью. И вы увидите, мир начнет меняться, когда каждый начнет задумываться за свою жизнь, без демонстрации. А за свою жизнь каждый. У себя дома, в квартирах, там, в машинах, неважно, на работах, все думают об этом. И что-то делают. И мы заметим, начнет меняться мир. Войны уйдут, эпидемии эти все уйдут, не нужны будут никакие там наши эти изоляции какие-то. Оно как-то само собой, как пришло в наш мир вот эта вся пандемийная лихорадка, она также и уйдет внезапно. Она же внезапно пришла к нам. Так же внезапно и уйдет. Она пришла, потому что люди просто ничего не хотят знать о Боге. Все хотят наслаждаться только. Все только о себе и думают. А поменяем, давайте поменяем, давайте о людях подумаем, подумаем о Боге, и так же все поменяется. Вот такой простой механизм.
Удивительно важные вещи. С одной стороны, простое, с другой стороны, кажется, что это так все сложно. Иногда проще какие-то внешние действия предпринять. И этот процесс духовной жизни, духовного развития, он кажется таким долгим и сложным. Но это ведь не так. Насколько быстро мы сможем изменить? Нам всегда хочется каких-то быстрых результатов. Или не стоит ждать результатов, а просто стоит менять свою жизнь к лучшему, и там все само придет.
Да, все верно. Это тоже один из принципов, кстати, к результатам не привязываться. Они придут, но ровно столько придет результатов, ну скажем так, сколько наших будет усилий. Вот какие мы усилия прилагаем, вот такой результат. Вот мало люди прилагают усилий духовных, ну, в самосознании, в работе над собой. И вот результат, пожалуйста, такой мы видим. Вроде бы мы еще живем, потому что ну, какие-то усилия делаем в своей духовной жизни. А почему несчастно? А потому что недостаточно усилий делаем. Поэтому как бы не все так хорошо, не идеально. Да, результат будет зависеть как бы не от нас. Мы просто прилагаем усилия. А там уже, ну, как пойдет. Бескорыстие называется. Просто делаем как мать. Она кормит семью и ничего не ожидает взамен. И результат хороший, все удовлетворены дома. А как только мы хотим результата, мы обязательно завысим планку ожиданий. А результат не такой будет. И тогда у нас сокрушение внутри. Сотрясение какое-то. А что не так? А почему не? Я хочу больше. Ну подожди, больше. У тебя, может, заслуг таких нету сейчас. Может, тебе по карме не положено сейчас получать большего счастья. Получи только то, что ты заслужил в прошлом. А наше, ну как бы, вот это счастье, оно зависит от того, что мы в прошлом делали. Так, если мы это знаем, если мы этот механизм знаем, что мы получаем то, что сейчас то, что заслужили, тогда, может быть, прямо сейчас уже начать что-то делать такое важное, чтобы, потому что вот это будущее, оно сейчас настоящим станет уже. Мы сейчас закладываем вот это вот сейчас, вот мы сейчас делаем что-то хорошее. И мы вот это закладываем сейчас, ну, на будущее, потому что оно скоро настоящим станет. Если мы сейчас, как говорится, соломинку не подстелим, да, то мы упадем на, ну, на железо, на твердую почву какую-то. Поэтому сейчас уже закладываем. Ну, хотим, чтобы быстро, тогда много закладываем. А если нам как бы не получается много, ну тогда закладываем сколько можем, но тогда мы, как говорится, не роптать не надо, что что-то, ну, вот, что-то не так. Ну, раз, ну, столько заложили, значит, в прошлом. Сейчас пожинаем в настоящем. Поэтому мы, если будем сейчас объединяться вот так все, ну, в каком плане, не группами объединяться и идти там на революцию какую-то. Нет, нам это и не надо. Объединяться имеется внутри, в сознании. Вместе подразумевается, каждый по чуть-чуть что-то делает. Но делает одно дело. И тогда вот эта как бы синергия, она начнет давать свои плоды. Вместе делаем хорошие дела. Что значит? Мы по индивидуально сидим в квартирах, в домах или где-то работаем. А вместе подразумевается, делаем вместе одно дело. Вот это одно дело мы вместе делаем. Одинаковое какое-то. Вот это имеется в виду вместе. А находиться физически можем, ну, на расстояниях. Но эффект будет очень сильный тогда. А когда мы не сговариваемся и не знаем, что делать, делаем, когда хотим, что хотим, тогда и результатов-то и нет у них хороших. Ну, хороших результатов и не чувствуется. Поэтому в Писании говорится, что в эту эпоху секрет успеха и счастья заключается в совместной деятельности, в хороших дел. Самое лучшее дело – это вместе прославлять Бога. Это самое лучшее. И говорится, все остальные дела, они естественным образом пойдут на поправку. Потому что это действие, оно описано в священных писаниях как корень, который нужно поливать сейчас. И тогда все стволы, все ветки, все листья, все цветы, плоды, все насытятся влагой. Просто корень нужно полить. И полить корень в этом случае просто все прославляют Бога в своих традициях. Все вместе это делают. Вот договорились бы все вместе традиции, к примеру. Давайте там каждое утро все верующие люди в разных традициях, в одно и то же время, к примеру, там, все вместе прославляют Бога в своих традициях. Вот остановились, никто на работу никуда не идет, пока каждый не выполнит свои обязанности, индивидуальные, духовные. Но в одно время, к примеру, ну, может, по зонам там как-то разделить, может, что, потому что у нас временные зоны разные. Ну, к примеру, каждые 6 утра, к примеру, да, вот не полениться, вот здесь усилия нужно приложить как раз. Каждые 6 утра люди всего мира, всех традиций прославляют Бога, находят какие-то там молитвы, где прославление Бога идет, и вместе просто это делают, разом. И все прям почувствуют, прям реально почувствуют, какие-то трансформации хорошие пойдут. Все поуспокаиваются, как-то вот раз, и все что-то начнет меняться. Как-то болезни будут у людей уходить, все повыписывают, начнут выписывать больше людей из больниц. Смертность, она как-то не такая будет, как, ну, и вот это все можно будет наблюдать. Люди добрее станут просто. Вот эта вот синергия должна сработать.
Мне кажется, это прекрасно, действительно, такая идея, и уже был опыт, как мне кажется, какого-то такого общего молитвенного ретрита, и Олег Геннадьевич Торсунов тоже, он старается объединять конфессии на этой почве, чтобы люди вместе молились, вместе меняли и свою судьбу, и судьбу этого мира. Это очень прекрасный метод, самый лучший метод, как вы сказали. И еще зачитаю вопрос нашего слушателя, который к нам пришел. «У меня по жизни и по астрологии тяжелая карма, постоянно препятствия почти во всем. И как ни пытаюсь выбраться, очень сложно. Даже в духовной жизни очень сложно справиться с самим собой, с внутренним мрачным восприятием. Уже отчаялся искать спасение от самого себя. Где выход?»
Первое, что нужно понять, карма тяжелая у всех. Надо просто понять, что такое карма. Карма – определение такое. Ну, то есть мы знаем, да, причина, следствие. То есть что-то сделали, сейчас получаем. Да, но также определением кармы является то, что у нас есть тело. И если у нас, у души есть тело физическое, вот это называется плохая карма. Знаете, вы сидите в тюрьме, к примеру, в хорошей камере. Прекрасная камера, у вас там телевизор, у вас там фонтаны, у вас холодильник полный, у вас там музыка, там все, у вас там апартаменты прям, не знаю, пятизвездочные. Но вы в тюрьме. Скажите, это хорошая карма или плохая карма? Ну, скажем так, ничего хорошего, потому что все равно в тюрьме. Но также для души вот это тело, это тюрьма. Хорошее тело или плохое тело. Все равно придется постареть, заболеть и умереть. Вот что, это более глубинное понимание кармы. И в этом плане карма у всех плохая, потому что есть тело. Хорошая карма – это когда я борюсь с судьбой, и я знаю механизм, который позволит мне в следующей жизни не получать тело. Вот если я иду этим путем, это значит хорошая карма. Тяжелая, но хорошая. Есть, знаете, легкая карма, но плохая. Например, люди богатые, миллиардеры, там у них там яхты, там дворцы, у них там бизнеса столько, они почти что ничего не делают, просто наслаждаются, им классно вообще, никаких проблем нету. Вот это ужас просто. Это кажется, что легкая карма. На самом деле последствия будут сокрушающие. В следующей жизни просто животным рождается человек. Тараканом каким-нибудь. Просто тараканом в этом же доме, в этих же апартаментах. Душа поменяет тело, потому что карма. Жил как таракан просто. Сознание тараканье было. Именно сознание определяет карму на самом деле. Трудно, да. Будет трудно, но как раз это признак того, что вот вначале яд, говорится, да, потом нектар. И яд в этом случае, что мы продолжаем выполнять свои обязанности. Духовные в первую очередь. И это будет трудно, не так просто с тюрьмы выйти. Если в тюрьму попали, не так просто будет выйти. Получили тело, не так просто будет просто, ну, прожить жизнь и потом в следующей жизни не получать, потому что это опять будет рождение, опять в чреве нужно будет находиться 9 месяцев. Скрюченным там, потом выйти из чрева орать, потом тебя замотают в пеленки, потом ты под себя будешь ходить 2 года, не говорить ничего, будешь что-то хотеть, я тебе не буду давать это, ты будешь выражать свои мысли, а тебя не будет слышать никто, а потом тебя насильно будут куда-то водить, ты не хочешь, тебе пошли туда, не хочешь спать, давай спи, не хочешь это есть, ну-ка ешь, не хочешь в школу, иди, не хочешь, и делай, вот, и представляете, это заново вот это все. А потом ты вырос, опять работать нужно, опять работать, работать, опять болеть, опять что-то разломалось, что-то там с кем-то конфликтуешь, опять война, опять вирусы какие-нибудь. Потом раз постарел опять заболел, опять умер. Если мы вот так смотрим, вот с такой, то есть более объемно, скажем так, не сегодняшним как бы, ну, днем смотрим, а вот так объемно, то ничего хорошего нету в этих телах. А вот хорошая карма в нашем случае что значит? У нас есть возможность заниматься самосознанием в этом теле. И в этом плане у нас очень хорошая карма. Тяжелая, но хорошая. То есть неплохая, хорошая. У нас есть разум, мы занимаемся самосознанием. А у людей, у них разума нету. Она легкая, карма у них. Она у них легкая, но плохая. Отвратительная просто. Это значит, последствия будут просто ужасающие. Теперь, то есть это один вопрос. Это вот спасибо этому, ну, слушателю нашему, выражаю почтение за такой вопрос. Это значит, вы серьезный человек, раз вы вот так вот интересуетесь этим. Теперь хорошую вещь вам. Что делать теперь? То есть мы сейчас проанализируем, это был анализ просто. То есть не всегда то, что нам кажется, ну, плохим, на самом деле таким является. Если, может быть, еще что-то добавить. Посмотрите, у людей многие просто живут, страдают. Голодные, просто нету ни знаний, ничего. Там так тяжело, и на их фоне у нас еще нормально все. Можно спокойно сидеть, радио в интернете слушать, к примеру, вопросы задавать. А кто-то не может это. Теперь что делать? Вам легче станет, если вы найдете себе наставника, который облегчит ваш труд. Вот эту тяжесть. Как он облегчит? Он вам даст знание первое, даст силы это знание преобразить. Потому что силы придут только от двух личностей, от учителя и от Бога. Если у нас есть связь с учителем и с Богом, тогда нам легче будет, легко будет, а потом скажет, скажем так же, не просто легко, а прекрасно будет даже идти по пути. Хотя тяжесть она тоже, она и будет, эта тяжесть. Но она не будет приносить, ну, беспокойство, страдания не будет тяжесть приносить. Как говорится, своя ноша спину не ломит. Если вы несете чемодан там, с миллионом долларов, то эта тяжесть, она как-то, ну, будет, ну, удовлетворять вас. Также и здесь, если у вас есть знания, а мы знаем, что самое большое богатство – это не доллары, и не евро, там, и не рубли. Самое большое богатство – это знание. И вот учитель может дать знание и силы воплотить это знание. И тогда удовлетворение придет. Хотя тяжесть будет, но страданий не будет. Поэтому, ну, нужно найти себе, конечно же, наставника, духовного учителя. И тогда все как, ну, на свои места встанет.
Снова мы возвращаемся к этому принципу духовного учителя, без которого никуда. И правильно ли я понимаю, что ответственность в нашей жизни в том числе контролирует духовный учитель? То есть мы не сами на себя ее берем, не сами как-то вот выбираем, за что нам брать ответственность, за что нет, а она как бы спускается нам свыше, и в том числе через духовного учителя. Это так происходит?
Да, в большинстве случаев, когда люди уже зрелые, они вот этому принципу следуют. Однако, когда мы только начинаем путь, не каждый может довериться. А с другой стороны, это не совсем будет хорошо, когда мы приходим и нашу ответственность сбрасываем на кого-то и говорите, скажите нам. Ну подумай немножко ты чуть-чуть. Включи разум и подумай как-то, а где ты можешь, где не можешь. А вот свериться, да, вот это наша ответственность уже. То есть мы можем выбрать. Например, человек говорит, я хочу там прочитать там за неделю там священное писание какое-нибудь. Вот я хочу взять за это ответственность. То есть не надо дожидаться, что мне кто-то это скажет. Я хочу взять вот такую ответственность. И вот я могу теперь сравнить, это правильно или неправильно. Я подхожу к наставнику или к учителю и говорю, подскажите, пожалуйста, правильно я вот хочу вот сейчас взять и за неделю прочитать вот священные писания такие. А учитель смотрит на нас и говорит, ну что он видит все, все насквозь видит. Он говорит, а знаешь, у тебя вот 5 детей в семье, и жена у тебя, и ты единственный, кто работает. Если ты будешь все 7 дней просто читать, а дети будут с голоду умирать просто, и жена будет в беспокойстве, то, конечно, лучше не бери такую ответственность. Прочитай тоже те же священные писания, то есть он не раздохновляет нас, он просто нас, ну, как бы ставит на место, он говорит, священное писание читать, это хорошо, да, но давай не за 7 дней, давай лучше за месяц, по чуть-чуть, но параллельно выполняй обязанности дома, то есть корми, то есть работай, трудись, то есть в этом плане вот это наша уже ответственность должна быть.
Очень важный принцип вы сейчас раскрыли. Вот прям стало понятно, как это работает, что мы не у нас есть наша ответственность, и мы с этими предложениями идем и сверяемся с духовными знаниями, с духовным учителем. Это очень ценно, и это очень делает понятным этот механизм. И как раз время нашего эфира подходит к концу. И я бы хотела попросить вас подвести некий итог и сказать, может быть, какое-то наставление или пожелание, что мы уже сегодня можем сделать, чтобы взять вот эту ответственность раз и навсегда.
Наверное, мы начнем с того, что да, мы, конечно же, должны понять первый шаг, вот этот, мы должны понять просто, как его правильно сделать. То есть мы должны понять, что есть у нас духовная природа, то есть мы и есть вот эта сама духовная природа, мы душа. Это первое, это букварь буквально духовной жизни. Что есть душа, это я. Есть высшие силы или верховная личность Бога есть. Он есть. Он просто надо принять просто. Не спорить с этим, не бунтовать никак. Он просто есть, этот принцип. Иначе как существует это все мироздание без высшей силы? Кто поддерживает планеты? Кто нам воздух дает просто? Кто тепло нам дает? Кто нам интеллект, разум? Кто близких нам посылает? Кто вот эту эмоцию любви проявляет? То есть какая-то высшая сила есть. Причем она очень любящая. С любовью нам это все дает. Мы, конечно, можем все это искажать своим невежеством, но он все равно нас любит. То есть нужно принять, есть высшая сила, есть я, есть мои с ним взаимоотношения. Они могут быть нейтральные, то есть они могут быть какие-то, ну, как бы почтительные, как доброжелательные какие-то. То есть они могут, они есть, и вот их нужно просто развить, и все. И поэтому что нужно сделать, чтобы взять ответственность раз и навсегда? Надо понять, что я, как душа, вечная, но вот эта жизнь, она очень короткая. И моя задача за вот эту маленькую короткую жизнь, навсегда, это значит на вот эту жизнь хотя бы, поставить перед собой главные цели, познать свою духовную природу, познать Бога и познать с Ним мои взаимоотношения. Для этого нужно просто получить знания. Если мы хотим кого-то менять, вот это мое вложение в перемену, если я хочу кого-то поменять, людей или там общество, там, или положение в этом обществе, я должен вот эту вещь сделать, начать заниматься самосознанием. И тогда все будет меняться. То есть прям включиться, найти руководство хорошее, найти наставника, найти путь. И не лениться просто, а быть вдохновленным и идти твердой поступью по этому пути, пока еще иду. Потому что скоро ноги будут уже не такими молодыми и сильными. И как в прямом, так и в переносном смысле ноги. То есть путь подразумевает, придется идти. Нужно вооружиться знанием, поддержкой образованных людей. Найти общество, где эти люди счастливые, где они уже идут. Подружиться с этим обществом. Пусть это будет в той традиции, в которой я живу, это в идеале будет так. И общаться с этим обществом, получать там благословение, получать энтузиазм и идти дальше, пока еще идется. Пока земля еще под ногами есть, нужно идти. Пока есть разум, нужно изучать. Пока есть там физическая сила, нужно трудиться просто. Пока есть внутри чувство долга, нужно выполнять этот долг. То есть мы пришли сейчас, чтобы совершить вот этот подвиг. Совершить вот эту трудную, казалось бы, но очень приятную и важную задачу в нашей жизни. Заложить вот этот фундамент сейчас на будущее. Раз и навсегда, это значит, я сейчас что-то делаю на будущее, навсегда. То есть в будущем, чтобы я не страдал. Я сейчас закладываю хорошие тенденции в развитии в своем духовном. И вот если мы вот это держим всегда в фокусе каждый день, безусловно, мы будем становиться все счастливее, счастливее, счастливее. И вот этого я хочу пожелать всем слушателям этого радио удивительного. Будьте всегда счастливы, занимаясь самоосознанием, идя по духовному пути. Будьте всегда счастливы. И тогда мир тоже будет становиться счастливым. То есть станьте сами счастливыми.
Благодарю вас, Владимир, за такой удивительный настрой, за это полное вдохновение, полное знание послания, которое вы сегодня нам дали, за общение с вами. Это очень важно, и мы действительно разобрали самые такие глубокие и острые вопросы. И сегодня понедельник, это получился прекрасный настрой на неделю, и не только на неделю, а на всю будущую жизнь, потому что именно с сегодняшнего дня уже можно медитировать, идти и применять какие-то усилия в эту сторону, чтобы жить по-настоящему счастливой жизнью. жизни, в жизни, в знании. Поэтому спасибо большое, что сегодня были с нами и дали такой ценный, стойкий и очень наполняющий настрой.
Спасибо вам, Анна. Спасибо всем слушателям. Желаю вам счастья. Всего доброго. Надеюсь, до новых встреч в эфире на волнах Веда Радио.
Спасибо вам большое. Мы тоже будем очень ждать будущей встречи с вами. До свидания. До свидания.